Понимаете, мы должны иметь власть. Мы должны иметь власть. Если будет вот вера, радость, сила, это все как компоненты царства духовного, царства духа. Почему ты их не имеешь? Ты можешь, вот, когда вот это есть, эта радость, вот когда человек радостный, ты на него как-то и не наедешь-то особенно. Я просто вот был свидетелем. Вот когда мы нас прислали на Кубу, там дедовщина была это страшная. В Союзе Советском не было дедовщины, как на Кубе. Там вообще остров, никуда не бежишь. Пытались некоторые, конечно, спугать, их ловили, там подизбат, все такое. И там был один такой вот веселый человек, и пришли такие... Люди нормальные, знаете, хоть там это дедовщина, такие дедушки были такие, знаете, которых там по молодости над ними издевались, теперь они решают вылить этот яд на кого-то. И вот один был, они ему так, он так, ха-ха-ха, они говорят, да, ничего с тобой сделать нельзя. Когда человек веселый, это сила духа, радость. Потому что он дает, он не берет, чтобы меня в какой-то яд всунуть, я должен уже насос работать, а если он из меня идет. Не экономить. Вот у меня есть важные дела, вот это вот от них зависит полчеловечества. Нет, он идет и близким помогает, и в семье, и везде его на все хватает. Вот что такое сила духа. Все, с чем ты соприкасаешься, ты всех отдариваешь по полной программе, и временем тебе на все хватает, оказывается. Но если я говорю, вот у меня важные дела, кармический человек, он у него там ступени, это важно, это не надо, он какие-то нумерации делает, а этот идет, и все, что делает, он как бульдозер, всех удовлетворяет. Почему? Неисчерпаемый источник. И радостным остается, он не раздражается. Как определить? Не раздражается. Значит, не боится. Не боится там не успеть чего-то. И вот такого, я как-то ответил? Ответил. Власть. И этот человек, почему он такой радостный-то? Откуда радость? От веры радость. Я верю, что мне Господь там, и он сколько надо... Подача будет идти. Сил, времени, ресурсов, отношений. Все, что мне надо, он мне даст. Он мне даст. И что в первую очередь, как Чандук его Упанишат? Дыхание жизни, силу жизни и речь. Вот это слово даст. Я буду знать, что делать с этим. Этот мир в полном порядке. Мы просто не знаем, что с ним делать. Он в полном порядке. Где-то надо разрушить, где-то надо как компьютер как настроить, где-то надо там как с кубика что-то сделать уже из готового. Мы не знаем, что сделать. Нам надо слово от Бога и с силой. Потому что это будет сопротивляться. Она может не хочет, чтобы его делали и переделывали. На этом кто-то уже сидит. Вот. И радость. Сил, вот вера, это даже в Библии написано, что вера это власть верующего. Вера это сила, а сила как проявляется? Радость. Ты идешь и не боишься. Когда нет силы, ты уже озабочен. Все, страх ползает. Ты уже озабочен. Это вот как успею, не успею. Вот. Это не дурачок, это сильный человек. Ему вот эти вот болезни не нужны. Мы отклонились от темы. Ну ладно, раз вот вы уже задали вопрос. Это не я виноват. Я когда-то говорил, кстати, у меня осталось на компьютере, что есть сыны Божьи, а есть сыны дьявола. А есть между ними болтается непонятно что. Сыны дьявола, они ненавидят. И в основном сыны дьявола, они угнездились в религиозных системах. Он ненавидит Бога. Он правильный. Там Прабхупада так говорит, говорят такие слова. Прабхупада так говорит, вот это, вот это все, и от и до, и все. И он с такой ненавистью говорит, он говорит, это сахаджи, он веселых людей просто не любит. То есть, понимаете, это все закончили, зомби. Хороший человек, но зомби. Почему? Ему сказано радоваться вот здесь. Радоваться везде и всему, и каждой мелочи. А так семья уже не интересна, работа уже вообще не интересна. Все, ангедония. Это очень удобно по работителям. Тебе сказали, где радоваться. Вот ешь и пой. И больше за что больше тебе голова не должна болеть. Очень удобно, вот радуйся. И он человек, как, знаете, как телок, туда будет приходить, радоваться, а там будет работать. И понимать, что ну да, это свято, что я вот такой, что вот это карма такая. Я вот в разлуке с Господом нахожусь, понимаете? Это болезнь, понимаете? Это болезнь. Ангедония. Вкус потерян к жизни. А это вкус искусственный. Не настоящий. Почему? Потому что он организован. Вкус должен быть в процессе твоего творческого пути. В жизни. Ты же, в жизни нету человека. Культ смерти. Они ненавидят Бога. Ненавидят. Когда им говоришь про этого Бога внутри, ты что? Ненавидят.
Такое чувство, что я либо вот этот, который шалтай-болтай, по-любому. И второй, это ну, точно не божественный. Потому что, ну,
сейчас вы убедитесь, я прочитаю, что самые, вот все болезни священные, кроме одной, и мы ей в конце уделим внимание. Вот это нам это избежать, искусственное вот это заболевание, все остальное будет свято, и не надо ничего бояться. Вот. Ну, давайте я вам, знаете, что хочу сказать, раз мы. Вот есть, чем отличается сейчас. Я это уже говорил. Называется признаки духовного сиротства. Ты либо ты сын Божий, и сколько тебе надо, батя тебе дал. Ну, отец дал, да? Он же не садист. Вот сколько надо, больше не дал. Он мудрый. Вот. А есть сироты, у которых ничего вообще не светит. И все, что сирота делает, его наследство, понимаете, в этом мире ничего заработать нельзя. Кроме грыжи, что еще там, и вот этих всяких болезней, неправильных, несвященных. Ничего заработать нельзя. Потому что заработать, это значит, заработал, вот мое, вот чек, вот почетная грамота, вот право на землю, а Богу уже все принадлежит, как же так. Ты можешь наследовать это, и вот тогда ты будешь радостный, а ты при всех вот этих бумажках все равно ты будешь не уверен. И найдутся силы, которые будут забирать, поддерживать эту неуверенность, и это правильно. Смотрите, чем отличается. Вот смотрите, есть дух сиротства и дух сыновства. Речь ни в коем случае не пойдет о разных полах. Сегодня мы будем говорить о духе, независимо от того, мужчина ты или женщина, нам всем необходимо иметь дух сыновства. Откуда появляется дух сиротства? Это происходит по той причине, что люди родились свыше, но никогда не пережили встречи с Богом. Это люди, у которых вот это ха, почему-то они решили не выдыхать. Вы ему сказали, не туда выдыхай, туда выдыхай. Я хочу, Шачинанда пришел, вот наш любимый Шачинанда пришел на Карла Маркса, говорит, ему лопату в руки, говорит, вот копай, тут надо вот копать. Он говорит, я стихи хочу писать, я хочу вот это, я прямо сейчас могу это делать. Ты нас как поэт не интересуешь. На лопату. Он обиделся, ушел. Ну и так далее. И так далее. Ну кто взял лопату, а ему надо было что-то другое. Ну это пропали люди. И там говорится, что вот это настоящее служение бхакти, еще старший сказал. Нет. Что Бог сказал бхакти. Бхакти нет старшего, бхакти от Бога.
Да. Недавно я колол дрова для там, помочь брату. И вроде как старшие сказали, а вроде как у меня такое чувство было долго, что ну, брату помочь. Вот. Угу. И ну, мне не интересовало, что это я туда пошел по своей инициативе. Вот. Было ли это бабки, не было ли это вот.
Бакси, оно всегда абсолютно ну, радостно. Радость есть? Радость была, радость, симптом.
Так, вроде как. Я просто...
Никто не может вам сказать, это было бхакти или нет. Не верьте, если вам так говорят, это бхакти, это не бхакти. Вы это чувствуете. Вы сами, если у вас есть сомнения, наверное, не бабки. Не надо думать. Вот есть радость, есть признаки. Как вот есть признаки заболевания, есть признаки здоровья. Радость — это признак, настоящая радость. Ладно, признаки духовного сиротства, то, что нам не надо. У сирот есть проблемы с отношением к Богу как к Отцу. Сироты видят Бога как Господина, которого должны постоянно задабривать, чувствуют, что должны больше молиться, больше читать Писание, работать усерднее, чтобы забывать внимание, благоволение. Часто остаются с ощущением, что есть еще что-то, что они должны сделать, чтобы привести себя в порядок. Не надо этого ничего делать, на это есть священные болезни. Священные болезни, которые болезнями, ну, не надо, их лечить нельзя. Сыны же, напротив, видят Бога как любящего Отца, который принимает их безусловно. Они знают, что безусловная любовь никогда не основывается на делах того и так далее. И я, знаете, я много знал людей, которые не лечились, заболевали, потом выздоравливали, потому что они были заняты, им некогда было лечиться. Понимаете? Мы, это, когда я говорю духовные болезни, я говорю, это болезни, которые от Бога, которые что-то меня останавливают, что-то там мне ремонтируют, от чего-то там куда-то не пустили что-то делать не то, и, ну и так далее. И потом это сама болезнь, это как помощь, как помощь. Ну, отсутствие памяти тоже, Господь говорит, я есть знание, память и забвение. Вот раз, память отшибла, тоже за что, заболевание. А есть курсы повышения памяти, повышения там, увеличения своих там мышц и так далее, и так далее. Вот. Ну разве там лев тренируется, чтобы у него такая была мускулатура? Или там заяц свои ноги качает, чтобы смотреть, как бегает? Вот. Так и ты, ну, лишнего не заберут, а нужные они отнимут. Ну ты вместо того, чтобы жить, занимаешься непонятно чем. Знаете, есть люди, рождаются такие здоровые, да, вот не качались ничего, вот такие прям. Я видел таких людей, чудовищно сильные люди, никогда не качались. Любого качка только запросто.
Коренастые.
Такие коренастые, знаете, смотришь, у него вроде как физиология какая-то другая. И знаете, приятно смотреть на человека. Да, вот качок, он выглядит немножко не, ну, неестественно. Настоящий, у него как-то вот гладко, вот тут как-то все, да. Смотришь, у него как вот все как в узлах такое. Смотришь, да, сила. Не видел таких людей. И ты это не сделаешь никакими упражнениями. Так же и ум не можешь сделать. Это делает задача. Задача. Я просто так галопом. Сироты часто сверхчувствительные. Сироты всегда соперничают с другими. У сирот послушание всегда выше отношений. Послушание. Сироты ищут способы выражения своей значимости. Сироты всегда требуют особого внимания к себе. Ну, нерадостные. Сироты не способны выстроить эмоциональную связь. Куча этих семинаров, как семейные отношения там и выстроить. Как их можно выстроить? Какой-то дом, что ли, построить. Сироты всегда недовольны собой, обладают низкой самооценкой. Вот. Сироты лишены наследия будущего. Вот такие признаки. И вот эту характеристику делает людям религия. Религия. Она нам... Почему люди бегут из религии? Опиум для народа. Там дают немножко опиума, чтобы вот мы были радостными. Ну, понятно, где были. Потому что где мы радостными, там независимые. Мы там творческие, мы там сильные. И поэтому вот будьте там радостные. И все. А в остальном вы рабы должны быть. Итак, виды болезни кармические и священные. Я бы добавил, в ряду кармических есть еще глупейшие болезни. Вот если их убрать, то все остальное как-то нормально. Все нормально, жить сложится. Есть кармические, есть священные. Сначала начнем с кармических. Нет, давайте начнем со священных и кончим кармическими. Со священными то, что ну, ничего делать не надо. Мы же практики. И поэтому, ну это тоже практика, не надо с ними ничего делать. Итак, священные — это сдерживающие, очищающие и управляющие кармы. Три категории. Кармические, наследственные, генетические и допущенные. Вот это допущенные, там, где вот есть наша власть и наша глупость. Начнем со священных. Со священных, так. Так, 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 так. О, да где же они сейчас? О, священные болезни. Их можно разделить на три уровня. Сдерживающие, очищающие и управляющие кармы. Каждый из этих уровней несет на себе особый отпечаток священного действия. То есть от Бога. Священные болезни бывают только у людей, которые в чем-то заблуждаются или не понимают сущности происходящего вокруг них вещей. То есть не у самых умных даже людей, видите? Священные болезни бывают только у людей, которые в чем-то заблуждаются и не понимают сущности. То есть это помощь. И я что хочу, как бы наперед забегая, сказать, что Господь всегда проявляется через простых людей. Религиозные погоны и погоны вообще в социуме, чтобы их, ну, люди были значимы, по указке, по рекламе, выдает дьявол. Бог проявляется через очень простых людей. Этим изобилует. Бог никогда не проявляется через священника. Через священника, добавлю, организованной религии. Никогда. Только по той простой причине, что они этим Богом торгуют. Раз. И вторая причина. Бог никогда не проявится через папа, махараджа и так далее. Никогда не проявится, только потому, что они сверху рукоположены уже. И они, ну, назначены. Бог проявляется. И вот если мы возьмем Шримад Бхагаватам, если мы возьмем Библию, там появляются, ну, такие вещи, что Бог проявляется через самых, вообще даже не подумал, что через него может проявиться. То есть он вообще никак не отмечен. Для чего я так говорю? Для простых людей, для смердов, да, как я говорил, для, ну, простых, которые вот они хорошие, но они простые. Их почему-то вот как-то вот воспитали, что ли. Для них Бог более доступен. Как выздоровление, я говорил, вот выздоровление, вот когда к ней приходит, рабочего вообще на раз можно вызвать, потому что он прост, он ничего не хочет, ну, властвовать не хочет. Ну, например, была вот библейская такая история. Однажды евреи попали в такую переделку, что их окружили, и вот, и там и голод, и начали есть детей. Можете представить, да? И там что-то написано, голова осла, то, в общем, в нормальном состоянии никто голову осла продавать не будет, чтобы есть. Она стоила там чуть состояние какое-то. Ну, иначе просто умрешь. Вот. И там сидели прокаженные у ворот города, а город был просто осажден. Ну, стены высокие, что тратить это, сила по стенам. Думают, ну, как кончится пища, сами сдадутся или повыздыхают, мы зайдем туда спокойно, да и все. И город уже умирал. И один пророк сказал, завтра на базаре там, ну я не помню, как там дословно, там, ну, горсть пшеницы, допустим, да, будет стоить вот столько. То есть, ну, это вообще, ну, по бросовым ценам. А вот это будет столько. И какой-то священник сказал, или какой-то, ну, как воевода сказал, это, ну, надо, чтобы небо разверзлось, и он говорит, а ты вот это увидишь, но есть не будешь. И через кого проявился там Бог? Там были прокаженные. Вот очень такая притча, ну, история, прокаженные сидели и говорили. Они сидели под стенами не храма, а города. В город не пускали, потому что заразные, да? И вот они думают, вот тут сидеть, просто возьмем да и умрем, сидеть и ждать смерти. Идти в город, там тоже есть нечего, там нормально людям не дают, то есть назад идти нету. Ну, пойдем вперед. И то там, по-моему, не все пошли. И потом они пошли и вдруг увидели, что враг, который осаждал город, весь ушел, оставив всю пищу, все припасы. Я не помню там по какой причине и как. Вот. Если бы вот эти прокаженные не пошли туда, во-первых, тут очень много таких знаковых вещей. Назад идешь — смерть, сидишь на месте — смерть, только вперед. Как говорил Ибхути Шакти, жизнь навсегда вперед, она никогда назад, да? Вот. Они пошли и пришли, сказали, да там ешь хоть это, и принесли с собой. Вот. То есть Господь проявился через кого? Через просто отверженных совершенно людей. И везде, 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 везде. И никогда Господь через вот этих коронованных обманщиков никогда не проявляется. Никогда. Вот это мы должны усвоить. Он прост. А к чему это я?
Про болезни. Вы перечисляли сначала.
Да. Что? Да. Что есть священные болезни. Так, священные болезни можно разделить. Священные. Сначала хорошие. Их можно разделить на сдерживающие, очищающие и управляющие кармы. Три вещи. Это то, что не надо трогать, а надо думать, что Бог имеет в виду. Их лечить не надо. Потому что если их лечить, можно и вылечить. Но ты тогда Божий промысел, там вот откуда самоубийство, откуда вот эти начинаются вампиризм всякий, да, вот придумывают, откуда вот вампиризм, а это донор, вампиризм, потому что мне не хватает. Я начинаю там или орать на людей, или прикидываться такой вот, что мне там не хватает чего-то. Но когда вот этот вампиризм, у человека что-то забирается, святое место пусто не бывает, какая-то дрянь там. Вот знаете, люди орут не потому, что кто-то им наступил на мозоль, или кто-то что-то чашку разбил, или кто-то что-то сделал. Там что-то упало. Вот.
Не важно,
да? Вот. А потому что человек был переполнен гноем. Один человек так как-то сказал так мерзко, но мне запомнилось, что если ты не наполнен радостью, ты просто сортир для дьявола. Он сидит в тебе и какает. Ну, как вам это сравнение? Да. Просто. Он просто тебе гадит. Потому что любой вирус, который пришел в тебе и паразитирует на тебе, он сам по себе не опасен. Ну сколько он съест? Но сколько он нагадит, именно его испражнения вызывают у тебя там температуру, что-то такое, да? Его продукты жизнедеятельности. А в тебе дьявол сидит, в тебе дьявол. И он тебе гадит на психику. На психику. И твоя психика, твоя логика, твой разум не в силах получать Слово Божье. Потому что вот эти испражнения дьявола кажутся более весомыми, и в первую очередь надо их в действие произвести. Я начинаю кричать. Это как воздушный шарик. Я вот, потому что все, что я делаю от дьявола, я не делаю. Я смотрю, говорю, слышу, понимаю, что-то думаю, но у меня нету силы. Это от дьявола. Дьявол заставляет меня делать эти движения совершенно бесполезные. Он забирает мою жизнь, я просто как белка в колесе кручусь, я ничего не делаю, это в мире ничего не делается, он забирает, он питается, он сидит и живет этими моими действиями. Вот. И гадит внутрь. Мое сознание все хуже, хуже, хуже. И я говорю, я смотрите, сколько я сделал. Я могу предъявить чеки, доказательства, что я сделал. Но никому от этого не хорошо, и мне не хорошо. Я начинаю кричать на людей. И кричу не потому что, а потому что мне больно. Не потому что люди не так пошли, не так сделали, не сделали то, что я делаю. Причина в моем гневе, в крике не потому что, а потому что оно мне накопилось, и мне это испражнение надо выплеснуть куда-то. Мне больно от них.
А как вот от них, этих испражнений?
Ага, а мы об этом будем говорить. Мы в этом будем говорить, как это произойдется. Ну, гнев. Гнев надо направить на безбожников. То есть вернуть дьяволу его Потому что он же такой, знаете, на всех повис. Как и Бог, так и дьявол, он на всех. И не важно, главное, чтобы по адресату пошло. То есть, когда мы говорим о болезнях, мы говорим о людях, которые заблуждаются, написано, и не понимают сущности происходящих вещей. А есть люди, которые понимают, и им нравится это делать. Злонамеренные люди, это безбожники. Вот им можно и отдать.
Еще раз. Вот.
Ага, заинтересовались. Есть безбожники, которые злонамеренно это делают. Злонамеренно. Они это задумали и делали. Есть нечаянно грех. Ошиблись. Благими намерениями. А это не благие намерения. Они знают, что они делают. Да, они поклоняются дьяволу, они проводят ритуалы, вот, и они этим наслаждаются, говорят, это и есть настоящий Бог. Вот, и мы вас всех будем резать. Они не стесняются, они... Это другая форма жизни, которая получает удовольствие от страдания других. Мы получаем удовольствие от радости других. А те от страданий. Поэтому те берут, а мы даем. Мы, выдох. Блаженные, нищие духом. Мы забуксовали. Священные болезни, их можно разделить на три уровня. Сдерживающие, очищающие, управляющие кармой. Каждый из этих уровней несет на себе особый отпечаток священного действия. Священные болезни бывают только у людей, которые в чем-то заблуждаются или не понимают сущности происходящего вокруг вещей. Наоборот, у людей неправедных, злых и иррациональных не бывает священных болезней, а только кармические. Священных болезней не бывает. Знаете, что это означает? Священных болезней лечить не надо, а кармические болезни лечить надо. Педофилию лечить надо, гомосексуализм лечить надо принудительно. Они просто так не пройдут. Кто их будет лечить? Божьи люди. Ну, как граф Дракула, например, да? Да, ну, такие вот, Влад III. Или там, то есть там, ну, я читал, как их там, и не только на кол сажали, их там страшные вещи делались, но это правильно, принудительно. В Южноафриканской республике просто заехали в армию, выявили всех гомосексуалистов, принудительно начали лечить. Там парни до 20 лет были. Уже было. Развели вот это вот. И сразу статус страны поднялся. Сразу. Потому что они... И наоборот, у людей неправедных, злых, рациональных не бывает священных болезней, а только кармические. Плохие, биопатогенные люди... Внешне, внимание, более устойчивые к заболеванию, в то время как люди праведные страдают от малейшего чувства, мысли или поступка. Тебе кажется, наоборот, сильнее. Это общее такое, что люди такие. Итак, сдерживающие болезни, это такие заболевания, которые останавливают человека от неправильного пути. Сдерживающие болезни не лечатся, ибо природа их происхождения такова, что они будут продолжаться до тех пор, пока не изменятся обстоятельства или события вокруг больного. И как только время события проходит, болезнь неожиданно прекращается. Не надо комментариев. Не надо комментариев. Сдерживающие болезни могут проявляться неожиданно и также неожиданно могут исчезать. Они могут протекать годами, десятилетиями, пока человек чего-то не осознает, не осознает. Многие детские болезни, это особая категория болезней, многие детские болезни выступают сдерживающим мотивом, чтобы родители, особенно мать, изменили образ жизни, работы, чувств и так далее. Самым важным инструментом, сдерживание наших мыслей, чувств и поступков является интуиция. Она подскажет нам, не ходи туда, не сделай того, не общайся с тем-то. Но не услышав голос интуиции или пойдя наперекор своему внутреннему чувству, получишь болезнь, остановку, задержку, чтобы полежать и подумать. Второе. Очищающие болезни. Кто-то догадается, что это? Вы должны же догадаться. Это сдерживающие. Которые надо просто подумать, просто что-то не так делать, и болезнь проходит. И люди прутся туда, в больницу, а сейчас в больнице дорого. Очищающие болезни. Я сейчас оставляю конкуренцию нашей медицине.
Давайте,
да. Что тут надо ходить? Очищающие болезни. Это второй вид священных заболеваний, который указывает на то, что у человека происходит изменение духовного состояния. Эти болезни вызывают, бывают только у людей, которые начинают изменять свою жизнь. О! Если предыдущий тип был, ну, как у них, которые ничего не понимают, как дети, да, их просто останавливают, а вот это сознательная уже часть человечества, которые хотят изменить свою жизнь, он говорит, ага, и сразу к нему начинают серьезные требования применяться. То есть то, что раньше я делал легко, сейчас раз, и мне просто не дают делать. Ну как, потому что...
Ты что, решил это, перестать рабом быть нашим?
Не-не-не, я решил взять на себя другую... Ну как, вот я токарь первого разряда, а там токарь пятого разряда, там другие детали делают, другие детали. Вот я был в городе Бузлуки, там был, там два, закрытый город, два секретных завода, ну, то есть, ну как закрытый, для иностранцев. И там делались детали на Байконур. И там вот где-то размером со стол была такая вот толстая железяка, и там были отверстия, и вот токарь самого высокого разряда проделывал, ну, на какой-то космический корабль. Дырки вот эти вот. Закручивалось, что-то прикручивалось. И там чуть не так сделаешь, надо все выкидывать. Там не подходит подварить и зачистить. Не подходит. Там вот только сделать сразу. И вот он взял и одну дырочку просверлил чуть больше диаметром. И неплотно вот болтается это, болт болтается. И он взял, намотал ниточки, пакли, да, и вкрутил. Держится, и держалась бы, в общем, да. Пришла комиссия. Это все покрашено. И они так посмотрели, да, да, высокий класс. И раз, и ниточку увидели, но не убрал. А это что такое, потянули, посадили человека. Посадили в тюрьму. Потому что есть некоторые, это не важно, это ты токарь или ты работаешь, например, ты работаешь с зэками или ты работаешь с детьми. Есть разница, да? С зэками там особо не церемониться надо. Там просто вот следи, чтобы они как стадо. А дети это уже надо серьезно, там надо сердце помягче иметь. Другая квалификация нужна. И вот когда я хочу перейти на какую-то другую квалификацию, начинает мне сердце массировать. И это может быть больно. Обстоятельства массировать. Пока я что-то не пойму, что вот так поступать нельзя. И мне доверят людей, или там еще кого-то. Или там религиозных людей. Или там женщин. Или там врачом я пойду. Понимаете?
Как узнать, если такой...
А не надо ничего узнавать, потому что это болезни, но то и не болезни, что мы их не понимаем. Болезнь, которая нас лечит, которая нас изменяет. Изменяет. Я просто как на операционном столе лежу, и меня что-то там делают. Это так, очищающие болезни. Это второй вид священных болезней, который указывает на то, что у человека происходит изменение. Эти болезни бывают только у людей, которые начинают изменять свою жизнь. Добровольно. Это только добровольцы. Кроме того, эти болезни называются оккультной лихорадкой, что вызывается усиленным утомлением и переменой в организме. И надо осторожно пережить это время. Вообще это болезнь в основном психики. Психики. Это как беременная женщина вот ходит, да? Что ей надо делать? Просто беречь себя. Это тот момент. Это как ты находишься в тамбуре. Ты там закончил свою работу, здесь над тобой работают. Это очень похоже, что вот это священные болезни, что просто грипп. Врачи поняли, что если грипп, и он проходит через 7 дней, лечи или не лечи. Это ли не доказательство, что лечат не врачи? Лечишь через 7 дней, не лечишь — через неделю проходит. Так врачи говорят. Грипп. Что для этого надо? Не делать ничего там по дому, просто лежи под телевизором, смотри, отдыхай, читай любимое свое чтиво какое-нибудь. Встал, потому что происходит сканирование организма. На третий день ты встал, температуры уже нет на третий день. А у тебя сканирование где-то здесь, получило осложнение именно здесь. Здесь что-то было, происходило у тебя где-то здесь, осложнение. Так и можно получить осложнение. И поэтому эти болезни как бы славятся, если это слово так уместно, осложнениями. Сама болезнь, она процесс прошел, но как ты себя вел в этом, во время этого процесса? И поэтому тут вот, это, кстати, в Агни-йоге, по-моему, пишет. Надо осторожно пережить это время. Что значит осторожно пережить это время? Как вы думаете, что подразумевается осторожно пережить это время?
Не сорваться.
Все, больше ничего не надо. Не сорваться, не превратиться в этого, в нежить, в зверя. Сохранить человеческое достоинство. Хотя тяжело. Да. Вот в это время и у тебя там что-то происходит внутри. Своего не надо отдавать, чужого не надо брать. Ну просто когда на тебе что-то вот тут, вот ты вот такая, ну, закалка, что ли. У тебя происходит внутри, ну, ты это чувствуешь, что внутри больно, хочется закричать. Ну это крик, знаете, младенцев. Они не понимают. Я там даю там своей там, ну, компот. Ой, горячий. Горячий, горячий. И она не понимает. И поэтому ей надо сразу такой теплый давать. Она не может ждать, не понимает. Ну, 2 года. Не понимает. Но тут говорится о взрослых людях, которые могут перетерпеть. Ну, они же понимают, не, это мы как дети тогда. Что он нарется и пойдет спать все-таки в конце концов. Ты можешь выдержать это? Это ж не осада города в конце концов. Ну и не оскорблять, ну и себя в обиду не давать.
А как знать?
Ну как, ну мама, ну я же типа взрослый. Она будет кричать «докажи», будет кричать, рассказывать что-нибудь, что как должно быть, а это не так. Ну, делай все, что могу. Вообще надо сказать: «мам, да я тебя люблю», и все. Действует лучше всего. Или там папа, или кто-то там взрослый. Сказать просто: ну да, так, все. Он скажет: «смотри, умный человек, меня слышит». Им надо быть услышанными. Это такое, знаете, такая подсечка духовная. Вот. Дозволенный прием. Знаете, что в духе можно, конечно, доказывать по правилам, да? И тяжело. И по правилам это как бы вот как бы лезть, да? Но в духе все наоборот. Что здесь плохо, там хорошо, и наоборот. Так, очищающие болезни с точки зрения кармической медицины трудно даже назвать болезнями, ибо в организме происходит перестройка на всех планах и уровнях. Это можно назвать трансформацией в новые качества, вызывающие болезненными ощущениями. Это человек возмужал, изменился, голос может как-то другой стал. То есть его даже не узнают, он даже сам себя не очень узнает. У него вдруг меняется, представляете, вдруг меняется философское восприятие мира без чтения всяких книг. Он вдруг по-другому начинает. Как будто какой-то пласт как-то обнажился, и он как-то вдруг ни с того ни с сего начинает рассуждать. Понимать что-то. И последняя священная болезнь называется управляющие кармой. Священные болезни. О святых болезнях знали, говорили еще древние врачи-мудрецы. Пока не появился Гиппократ. Вот Гиппократ, его тут ругают. В своей книге о священных болезнях он развеял миф о божественности какого-либо заболевания. В частности, он писал: «И вот, вследствие невежества о том, чего не знают, у них представляется в них представляется эпилепсии, придается божественное свойство. Вследствие же знания способа лечения божественность отменяется. Вот. Пишут, надо же, выходит, еще Гиппократ знал, как лечится эпилепсия, а она до сих пор остается неизлечимой. Парадокс. В этом высказывании Гиппократа кроется самая главная и большая ошибка современной медицины, приведшая к тому, что причину любой болезни ищут на биологическом уровне, забыв о существовании духовных, божественных и кармических. Просто меня рассматривают как нежить. А я еще человек, а меня смотрят как нежить. Кармическая медицина рассматривает священность любых болезней, особенно детских, в том, что они заставляют, принуждают родителей, родственников, врачей, педагогов развивать тепло своей души для слабого, больного и немощного, чтобы некогда и некуда было распылять себя, кроме божественного земного служения. Отклонение от этих священных обязанностей послужит поводом для массы проблем, как на семейно-бытовом, так и на социальном уровне. Итак, а вот теперь это понятно, да? Это туда, куда не надо совать нос. И не надо лечить. Потому что начнешь лечить священную болезнь, вот это аппаратха. Вот. Теперь то, что нам надо. Кармические болезни. Кармические болезни. Вот тут вот ничего священного нету. Вот тут нам надо действовать. Вот там действовать не надо. Кармические болезни. Кармическая болезнь – это всегда наказание, которое человек сам себя создал. С кармическими болезнями рождаются и умирают, их создают в течение жизни и переносят в следующую. Лечение их сложное. А я хочу сказать, кармическое имеется в виду из прошлой жизни. Не в этой. То, что вот не эта кармическая болезнь, что я вот выпил, а завтра у меня с похмелья голова болит, это не кармическая болезнь. Это просто глупость. Кармическая болезнь – это что-то серьезное. Это вот кармическая, да? Ну, в принципе, вы уже рассказали, что такое кармическая болезнь. Это мировоззрение, которое вот этот клан, эта семья считает за правильный, а мир вот как-то не считает, Бог как-то это не считает, он их взял и ограничил. И оно по классификации проходит как болезнь, кармическая болезнь. При лечении их самое сложное, имеется в виду медицинское. То есть практически невозможно, ну как это, мировоззрение надо изменить. Ибо они, ну вы знаете мировоззрение, каждая модель поведения содержится, ну, информация, как на диске, как на флешке, именно в каком-то месте вот как-то оно содержится, в печени, в почках и так далее. Как они лечатся? Ампутацией. Можно ампутировать какой-то орган, и человек даже перестает помышлять. Ну, например, если у человека ампутировать ноги, он перестает помышлять ходить. Если его, скажем, там кастрировать, он... Извиняюсь, но он перестает помышлять о том, чтобы это делать. Вот примерно так лечатся кармические болезни. Ну разве это лечение? Потому что пока я болею этой болезнью, у меня есть возможность выздороветь по этому поводу. Что-то поменять мировоззрение, и у меня эти органы начинают работать, да? В правильном направлении. Вот смотрите, само даже... Наличие этих болезней говорит о том, что Господь дает шанс. Ну подумай, что человек, кругом столько информации, что ж ты уперся вот в это. А вот я такой, у меня такой характер. Нет, это болезнь. Это не характер, это болезнь. Не радостность, это болезнь. Лечение самое сложное, ибо они одновременно поражают физический план тела, астральный план души и ментальный план. И человек говорит, я такой. Потому что кармическая болезнь, она внедряется, и человеку кажется, ну я такой. В лечении кармических заболеваний используют самые сильно действующие лекарства, прибегают к помощи хирургического вмешательства, о чем мы говорили. Воздействует на тело болью или постоянными насильственными методами лечения, поддерживает относительно хрупкое здоровье. Кармические болезни могут включать в себя одновременно наследственные и генетические признаки. Но генетические — это немножко другое. Потому что генетика — это серьезно. Генетика — это я. Это еще не мировоззрение. Мировоззрение — это еще не весь я. И поэтому это были кармические, да? Кармические. А вот наследственные. Как вам? Я немножко, знаете, извинился. Есть кармические, а есть наследственные болезни. Наследственные — это из прошлой жизни. Это карма прошлого, воплощенная в настоящее. Наследственные болезни имеют два вида. Явные, мы говорили о наследственных вообще-то, да? Заметили, да? Явные и скрытые. С явными человек рождается, а скрытая причина проявляется как осложнение после принесенного инфекционного заболевания или как созревшая проблема, которую имеют родители. Например, можно родиться с болезнью сахарного диабета, а можно заболеть ее в 20-30 лет. Если ребенок по своему характеру, мыслям и чувствам стал такой же, как родители, то происходит кармическое включение наследственной болезни. Была семья, которой как в 40 лет все умирали от рака. Подходит 40 лет — рак, подходит 40 лет, а до этого вот это. В 40 лет какая-то программа включается, а он, этот человек, программу не тянет. Ну, не хочет. Считает, что это лишнее. Ему хочется быть 17-кой, как та женщина заявила. У него такое получилось. Не хочет дальше выполнять программу просто. И выключают. То есть вот это наследственные. Генетические формируются только характером каждого человека. Это его индивидуальная карма, а наследственные болезни – карма людей, подобных тебе. Кармическая медицина говорит о том, что нет неизлечимых болезней. Есть люди, которые не хотят ничего менять в своей жизни. Проще говоря, они не идут вперед, как вот те прокаженные, да? Если я живу долго и ничего не меняю, ничего нового, ничего эксклюзивного не поменял, это как бы не почерк. И вот теперь мы самое нужное будем говорить. Допущенные болезни. Кармические — ерунда. Вот они там излечимые, неизлечимые, там как-то нас отмассирует жизнь. А вот допущенные. Вот если с чего начать? С допущенных. Не делай, потому что допущенные — это глупость величайшая, потому что я их допускаю. Проще говоря, поумней. И тогда ты легко доберешься, потому что допущенные болезни, они поддерживают и кармические, и генетические, и так далее. Я глуп. Надо уничтожить глупость. И я скажу, в чем глупость заключается. Мы не можем позволить себе Бога. Мы не можем позволить себе жить хорошо. Мы считаем, что мы недостойны, потому что нам рассказали. Я государству должен, потому что государство меня воспитало, и ты теперь должен ему долг воинский отдать, и так далее, подоходный налог отдать, и так далее, и так далее. Кто ты такой? Ты заходишь в религию, тебе там рассказывают, как ты Богу должен, старшим преданным должен, и так далее. И когда человеку даже подплывает по карме, или просто по судьбе, или Бог ему дает что-то хорошее, хорошую жену, хороших товарищей, хороший сервиз, а он до сих пор с надбитой чашкой пьет, и он не может себе позволить, он говорит: я недостоин. Вот это глупость. Но раз тебе подплыло, оно же не так подплыло. Ой, нет, это искушение. Вот есть замечательная в Шримад-Бхагаватам история, когда там Кардама Муни знаменитый, и такой вот аскет, вообще не хотел жениться, ничего. А на него глаз положил это Девахути, вот. Помните, да? Девахути. А Девахути, ну такая, он говорит: да ничего. И пришел отец, это как это, тесть называется, да? Пришел отец и говорит: ну ты вот такой сидишь умный, не понимаешь самого простого. То, что плывет тебе само в руки, надо брать. И он ее взял и женился, и там, и бросил весь свой аскетизм, да? И нарожал таких замечательных, потому что он же святой. нарожал кучу дочерей и последнего родил Бога. Нормально? То, что идет само в руки, надо брать. Совесть проконтролирует, что это твое или не твое. Легко проконтролирует, что это не... Ну, это просто тебе идет счастье, надо брать. Я здесь недостоин. Просто посмотри, вот... Ну, ты же живешь вот эту жизнь. Ты должен ее жить, ну, красиво. Но не так, чтобы напрячь все ресурсы ради этой красоты. Ну, хотя бы удобно. Вот. Вот у меня сломались очки там. Дочка их постоянно ворует у меня. Ворует, потом берет, вот так вот одевает. И в моих конспектах вот так вот раз, пока я не вижу. Вот что-то ей вот это надо. Именно в очках. И когда я не ушел, вот все там половина зачеркнута. Ну и она раздавила однажды очки. Я их вот так вот выпрямлял. Тут сломалось, и вот и с одной дужкой вот такой как-то. Ну, как-то вот так вот. Вот так. Потянет вот так вот. Ну, нормально, очки, стекла, нормально все, да.
Кто в доме? Ну а что я? Неужели я не достоин хороших очков? Взял и купил. А эти взял и выкинул. Хотя можно было пользоваться. В таких мелочах. Ну не позволяешь себе вот этого даже. Я не достоин. Одному человеку вот давай лекцию, я не достоин читать лекцию. Почему я не достоин? Почему? Ты знаешь. Ты пробовал. Так во всем. И когда он же что-то предлагает, даже идею предлагает какую-то. Бог предлагает идею, а я говорю, я не достоин. Да, мы недостойны, но разве отец или там сын достоин, вот у меня отец сам Бог, я еще достоин всего этого мира? Нет, конечно. На инфлении. Отсюда радость, отсюда сила, отсюда вот эта улыбка.
Где, помню, это такое чувство в детстве, когда ты выходишь на улицу, и ты понимаешь, что ты в своем мире, это твой мир, это мой мир, потом, мой.
Дети так и думают. Они не понимают, почему им нельзя вот это взять. Они видят, значит, его, и поэтому надо прятать. Они совершенно правы. Но мы отвлеклись. Допущенные болезни. Вот это болезнь. Болезнь, сиротство. Вот это, ну как бомжи, как это, смерть, да? Смерть. Допущенные болезни. Само название говорит о том, что неразумной силой, своей воли и слабостью души мы создали благоприятную почву для развития болезни в нашем теле. Вот надо к нему применять. Эти болезни воздаются нам за наше неумение управлять своими мыслями и чувствами. Вопрос, а как управлять своими чувствами, своими мыслями? Потому что кто управляет своими чувствами и мыслями, называют свами. Свами Прабхупада. А должен быть с вами. Это получается самый вот такой вот отстой, понимаешь, и болезнь, я сейчас вас уговариваю, это должен быть с вами. С вами, который владеет чувствами. Не надо их владеть, их надо отдать Богу. Как? Слушаться Богу. Рисковать. Разным. Рисковать. Не рисковать, вот, лишь бы рисковать, да? Или вот по парапету, как у меня есть один друг, буддист. Он прошел по мосту, там плотина, и там лететь далеко. Он вырабатывал концентрацию. Ушел по вот такому. А еще ветер, еще машины, все машины, из машины. И он говорит, я так был сконцентрирован, что мне было все равно, как я выгляжу из проезжающих окон машин и маршрутов.
Ну я так делал. Я так делал на мостах. То же самое. Тогда видишь вот это вот только что.
Да, потому что если будешь стараться как-то себе это показать, свалишься. Да. Вот. Но это не очень хорошо. Это не сознание Кришны, не по духу святого. Это вот я сам вырабатываю себе какое-то качество. Когда ты влюблен или дух тебе дает, он тебе дает эту концентрацию. Ты не сможешь быть не концентрированным. Когда радостный человек, он, понимаете, Господь за тебя практически делает все. Вот. Все равно, как ты не тренируешься, ты все равно не сделаешь так, как делает Господь. Вот не сделаешь до молекулярного уровня. Не доведешь до такого мастерства. Вот и все умение управлять своими мыслями и чувствами. Хватит трусить. Хватит бояться слушаться Бога. Хватит его бояться, и тогда... Другие же напущенные болезни возникают от слабости души и духа. Ну, дух не слаб, конечно, а просто он на уровне души находится, где душа сама себя куда загнала, да, он рядом с ней, он еще не может бросить. Говоря проще, человек болеет от грубости и хамства, на которые его провоцирует окружающие. Как раз ваш вопрос. Проще говоря, человек болеет от грубости и хамства, на которые провоцирует или унижает, да? Этим они заставляют человека открыться, ответить, выбросить из себя пучок живительной энергии. Тогда на эту пустоту начинают заполнять тяжелые энергии вашего партнера. В народе такие заболевания называются стазами. Ну, в русском народе я имею в виду. А в кармической медицине это явление получило название донорство. Когда энергию своего здоровья отдал, а взамен получил болезнь. Сначала психически, потом она переходит на более низкие планы. При вампиризме тело успокаивается, приходит в норму, в кавычках, поэтому долго никаких болезней не чувствуется, но на самом деле в теле зарождаются великие потрясения и страшные беды. Вот эти все вампиры, они вроде бы кажутся такими замечательными, но они набрались не того. Они питаются чужой энергией. И вопрос времени, когда это все взорвется. Если мы возьмем всяких святых, ну, например, вот Серафим Саровский, когда он пришел, к ним пришел один купец и говорит, ну покажи мне Бога. Он говорит, ну сейчас вот. Давай молись вместе со мной. И они стали молиться, и этот Саровский поднялся на где-то метра полтора или полметра, не знаю, над землей. И тут увидел его шарша, забеспокоился. Он не хотел, он во время молитвы начал левитировать. И сказал купцу, настрого смотри, никому не рассказывай. Вот эти святые, они больше всего боятся, что к ним пойдет энергия восхищения ими. Что их люди будут одобрять. Знаете почему? Они этого боятся больше всего. Один там по воде бегал, всю жизнь там присидел у церкви, просил, по Москве реке перебегал, мост был далековато. Но пока утром никто не видит, раз в воде туда. Ну, ленивый такой был. Когда его застукали, он в ноги упал, молился, говорит, только никому не рассказывайте. Если мы у нас что-нибудь такое, мы же такое шоу всем расскажем. Мы тогда получим чужую энергию. А энергию мы должны получать от Господа отсюда радость. А это суетная слава. Ага. Попались, да? Попались?
Конечно.
Попались?
Я так всю жизнь хочу такого, ну, вот этого всего.
Целая тема была в равнине с тремя неизвестными. Только за тайное Бог дает явно. Только за тайное. Мы от Бога хотим. Вот смотрите, все, что мы от Бога получаем, и потом это имеет жизненное какое-то смысл. Мы можем получить это из окружения, но это будет совершенно бесполезно. Энергия, одобрение, подписывание, благословение, понимаете? От Бога, Бог и так все тебя благословил, ты же сын его. Алло. И поэтому они тщательно, Иисус, который там, тоже там по воде сказал, смотрите, никому не говорите, апостолы тут же разболтали, чтобы там по воде ходил, тут же разболтали. Он говорит, вот это мешает. Мы думаем, это нам поможет. Слава, мне сейчас на руки подымут, проспонсируют, тогда нет.
Ну хорошо. А тебе могут думать хорошо, и могут думать плохо. Так вот, когда думают хорошо, не годится. А когда думают плохо, или как, не должны вообще никак думать. Я не понимаю.
Ты делаешь свое дело, и когда тебе хвалят, ты просто говоришь, так это ж не я. И славишь Бога. И вот это и есть прославление имен Бога. Ты говоришь, это все Бог, это все Бог. У тебя через тебя чудеса, слава проявляется. Когда тебя спрашивают, а как это ты? Говорит, это слава Богу. Но эта слава должна быть в твоей жизни. Твоя речь, взгляд, слух, все наполнен этим, этой силой. И это слава Божия. Они не проходят бесследно. А если не наполнен, тогда это не слава. И я славлю Господа. По бумажкам, да, это ты не славишь его. Славишь, когда ты расскажешь о его реальном деянии, которое произошло с тобой. Ты вот это прославил. А так ты просто, ну, магнитофон, журналист, рассказал. Его прославил тот, с кем это произошло. А ты кто? С нами могу, что происходило. Итак, энергетический вампиризм и донорство являются первыми пусковыми механизмами для большинства допущенных болезней. Во мне только мое, чужого не надо. Вот. Любая, и сам не бери чужого. Любая кармическая болезнь приходит как начало. Понимаете смысл? Как, сначала как допущенная, а потом она начинает нас учить жить по-другому, сдерживаться, управлять собой. Это очень хороший способ, чтобы не впустить в себя болезнь. Это тонус жизни. Поняли или нет? Я чувствую, не
знаю.
Слишком большое длинное предложение. Итак, энергетический вампиризм и донорство являются первыми пусковыми механизмами для большинства допущенных болезней. Я думаю, для всех допущенных болезней. Для всех глупостей. Что где-то надо место силы найти. Надо в Риндаван съездить, там приложиться куда-нибудь. То есть это вообще на поток поставлено. На поток поставлено. Любая кармическая болезнь приходит сначала как допущенная, а потом начинает учить жить по-другому. То есть сначала ты делаешь глупость, потом приходит карма и начинает тебя учить уму разуму. Знаете, что такое карма? С Господом разговаривать не можешь. То есть почему ты допустил глупость? Потому что тебе Слово Божие не просочилось, и ты в действии его никуда не произвел. И тогда карма. Карма — это Господь с тобой по глухонемому начинает разговаривать. Ты сделал, Он тебе в ответ. Как в шахматы играешь. И ты понимаешь, тебе уже шах и мат. И это должно побудить тебя к мыслям другим. Ну, первая мысль, что, наверное, ты зря его не послушал. Ну и тогда ты хотя бы забраковал свое. Понимаете, болезнь делает не то, что не то тебе указал и уму разуму научил. Ты сам это понял. Значит, двинулся дальше. Так, у нас осталось 5 минут. Вот это самое главное, сейчас скажем. Самое главное, запоминание. Я уже говорил, значит, радость — это здоровье, уныние — это болезнь. При священных болезнях радость не покидает тебя. При кармических, то есть потому что там, где Бог, там и радость. Потому что священная болезнь — это присутствие Царства Божия. А кармическая болезнь — ты уже от него ушел. Итак, вера. Вера — это сила. Сила — это власть. Сила — это власть. А власть — это счастье. Как вы думаете? Я не погорячился. Власть — это счастье.
Ну, да, это.
Ну, не для всех.
Можно по-разному посмотреть.
Для всех.
Для всех?
Для всех.
Власть — счастье?
Кто не хочет власти? Власти хотят все, кто ее не имеет. А кто не хочет власти, те, кто ее уже имеет. Настоящую власть имеют святые люди, когда к ним приходят и говорят, а что мне делать? Они уверяют в свою жизнь. Власть, которая держится на деньгах, на оружии, на мускулатуре, на влиянии, на чем-то, это власть такая, отними эти вещи, власти не будет. Святой ничего не имеет, как бы, а власть имеет. Более того, он просто может нахмурить брови и там вообще что-то такое произойдет, я понимаю, за ним сила. И он не хочет власти. И он говорит, да не надо мне ничего, я вот, вот Бога люблю и все, а он за ним ходит, такой Бог такой. Власть нужна. Потому что если ты не реализуешь свою власть, это свобода воли. И тебя заберут и сделают тебя несчастным. И поэтому радость от своего могущества, как же без власти это будет могущество? И вот эта власть дает радость. У нас власть такой, как запачканное типа слово. А нет, это власть, это хорошее слово. Но настоящая власть от Бога. Вся остальная власть неправильная, ее можно забрать назад. Итак, вера, сила, власть, счастье, радость. Все, радость. Второе, что я хочу сказать, напомнить. Люди кричат и психуют не потому, что что-то произошло, а потому что им надо разрядиться. И они просто увидели повод.
Да,
просто увидели повод. Не потому. Но потом начинают обсуждать этот момент. А это не потому. Просто я был перепонял экскремент, как это правильно сказать, экскремент, да? Экскремент или дьявол, да? Вот. А это пули, которые надо направить под врагов Божьих. И это очищение. Это 10-й принцип перепонного служения. Об этом пишет Прабхупада. Так. Еще такой момент, тонкий момент. Когда человек начинает печалиться и грустить, то у него все помаленьку, что любви-то как-то вот, он начинает пытаться уходить в иной мир. В компьютерах сидят, или в религии уходят, им там рассказывают, как мир устроен, и они там медитируют на то. Пытаются уйти в другой мир. Где там? Где там, в другом мире, им рассказали, там вообще на круто сидите, смотрите, если вас там ждут, подождите только немного, там уже место готово. Вот, и наркомания это другой мир, да, это другой мир. Ты что-то глотаешь, у тебя восприятие меняется, мир другой. И знаете, сейчас скажу такую гадость, что многие наркоманы приходят в религию и бросают наркотик. А знаете, что это означает? Что религия более крутой наркотик. Более крутой наркотик. И у них сохраняет здоровье, но сохраняют ли они разум? Если этот человек, бывший наркоман, у него чудеса и знамения, я не против. А если просто зомби становится, то лучше ты был наркоман. Потому что алкоголик, это моя как бы статистика, они более склонны к состраданию, пусть это называется сентиментальность как угодно, чем религиозный человек, который ходит со скорбным лицом. Тут хоть улыбается, у него хоть какая-то пьяная улыбка, но она есть. Она за счет того, что он там все разрушает в себе, но есть. А у того вообще нет ничего, он мертвый. Вот. Я не пропагандирую наркотики, просто я пропагандирую настоящую религию. Радостные, радостные. Если не радостные, это уже религия. Надо позволять себе хорошее. Забудьте слова «я недостоин». Я недостоин. Я достоин всего, что ко мне подъезжает. Люди, которые говорили, вот я недостоин, 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 договариваются до того, что начинают везде видеть минусы. Минусы. И перестают видеть огромные плюсы. Плюсов, вот возьмите любого ханжу, любого, который вот брюзжит, у него руки, ноги целые. У него здоровье какое-то еще осталось. Он что-то там. Много плюсов. Он не видел инвалида, не видел войны, может быть, не видел голода. страшные вещи миновали его. И вот это хорошее не понимает. Потому что понималка находится в радости. Радость нельзя добыть из мира. Она добывается от Бога. И почему? Потому что человек не может себе позволить, и самое главное, не может себе позволить Бога. И официальная религия говорит, ты не можешь себе позволить Бога. Мы можем тебе позволить, что ты подошел к священнику, а он тебе позволит что-то от Бога передать. Посредством. Истинная духовность, не может проявляться нерадостно. Но не может. Серьезная духовность. Ну. Есть люди религиозные, которые... Я хочу напомнить, что в настоящий период времени в мире духовные погоны выдает дьявол. Когда вот он такой, вот он такой, вот он в таком радуге. Возьмите только католичество. Там вообще открытый сатанизм. Открытый сатанизм. Только дьявол выдает, они ему уже поклоняются. И можно быть, знаете, вот таким человеком быть в эпицентре радости и быть безрадостным. Потому что вот везде все, знаете, вот когда был вот этот флешмоб на втором, на первом Запорожье, да, и надо залечь в улице, помните, я показывал, да? И вот там поют, вот так вот, все поют, и все так лица улыбаются, и там огромное количество людей, и там промелькнула одна физиономия, которая совершенно безрадостная. А какой-то, знаете, не то узбек, не то какой-то осетин, но ему как-то это все чуждо. Он идет вот так вот, как будто среди врагов. Это было так интересно. И как это вот, все наполнилось радостью такой, все забыли, куда они едут вообще. И пошел один человек, он совершенно не в теме. Его это не задело. Вот так и человек, который изнутри этого нету, у него снаружи нет. Он, у него иммунитет, понимаете? Это к тому, что святые места, понимаете? Если у тебя источник здесь, ты не откроешь, то святые места не помогут. Не помогут. Надо что? Вот эти третий тип болезни искоренить, и тогда по святым местам все дела тогда можно. Так, еще. Всегда надо быть на первом месте. Мне один человек сказал, святого из меня не получится, и монахом я быть вообще не хочу, и буду я последним лучшим грешником. А я ему говорю, а давай ты будешь первым грешником. Он говорит, как? Я говорю, понимаешь, первые места, они все Божьи. Если ты будешь чем-то первым и единственным, и вокруг тебя такого нету, ты не сможешь быть грешником. Не сможешь просто. Давай ты будешь первым грешником. Потому что все грешники, ни один грешник не на первом месте. Они все, да, нежить, короче, нежить. Вот что такое грешник. Исполнять свое предназначение, это обязательно. И самое главное, что моя ментальность может не с моим предназначением не совпадать. Например, я, ну про себя могу сказать, я всю жизнь мечтаю жить в лесу. Всю жизнь живу среди людей. Может кто-то показаться, что это такое, знаете, такая поза. Но я был один в лесу, я хотел там остаться. Больше никуда не ходить. Мое призвание, предназначение может не совпадать с желанием моего тела. А я имею в виду и менталитет. Не хватало, там чирикают. И хорошо, ваши мысли представляют. То есть, может не совпадать, не путаете. Мое призвание, что хочет вот это тело. Нет, призвание тебе носом ткнут, скажут, делай, дадут тебе силы на это делать. И ты будешь это как миленький выполнять, и у тебя это будет получаться, хотя ты к этому вообще не готов. И не планировал. Вот что такое призвание. Даже намечтать это не успеешь. Такое призвание. Может не совпадать. Знаете для чего? Чтобы ты решил приготовиться. Накачаться там, или поуметь. Потому что Бог говорит, я буду говорить. Разочарование. Следующий момент. Разочарование, знаете, наступает в единственном случае, если не выполняешь это предназначение. Оно вытекает из предыдущего. Ты выполняешь не свое, Бог не спонсирует. И у тебя нет радости. Но и дело говорит, ты будешь радостен там, в лесу. Ну, может, это с прошлой жизни. Это было отчаяние. Ну, может быть, я буду радостен там год или неделю, а дальше. Дальше Господь выключит меня и заставит делать то, что он. У каждого есть миссия какая-то. У каждого есть миссия. И в полной мере, да. Потому что если не в полной мере даже, не в полной мере, это пространство займет дьявол и накатает. Называется будет болезнь. В том лечении. Следующий момент. Везде написано, что Бог приходит через простых. Те люди, которые получили статус в этом мире священника, какого-то деятеля, мы должны даже понимать, что князь мира сего, он их назначал, они уже дальше уже от Бога, чем простые люди. И поэтому Бог приходит через простых. И поэтому самые лучшие композиторы и певцы, они не через систему прошли. Их признали позже. Они уже все это сделали, потом их, ну куда делать? Ну признали. Святой, ну признали святой. Потому что же народ весь туда идет. Давай их подтянем сюда. Не признавали очень долго, поскандалил с этим, как же его, певец такой. Стадионы собирал никто, ни Советским Союзом, ни в мире не собирал столько, как же его зовут. Летящей походкой, ты вышел из мая, как его зовут?
Антон.
Антон, да. Ну, его не признал Союз композиторов. Он поехал в Германию, там сделал какой-то диск, какую-то пластинку, и пошел, у всех обошел. Понимаете? Ни по блату, ни по протяжению, ни даже тормозили. А он Антона. Ну, он как-то и быстро сгорел, как-то голос потерял. Но то, что он сделал в короткий свой срок, никто из вот этих стабильных не сделал. Яркая звезда. Никто так не поет, как он. Ну, что еще? Не надо все, да?